Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас движение начнем.
Движение.
Четырехбальные пробки в городе, внешняя сторона МКАДа, будьте внимательны, здесь перед Ленинградкой большая пробка, потому что на пересечении Ленинградки и МКАДа по внешней стороне, судя по всему, если я не ошибаюсь, произошло дорожно-транспортное происшествие. Далее пробка между Рублево-Успенским шоссе и Волоколамским шоссе по внутренней стороне и на внешней в районе Верхних Полей. Третье транспортное кольцо. Здесь пробки от Мосфильмовской улицы по внутренней стороне до проспекта Мира в обратную сторону между Рижской эстакадой и Савеловской эстакадой. И еще отмечу пробку на Садовом кольце. Здесь в районе Киевского вокзала пробка, в районе Басманных улиц, кстати, свободно сегодня, и в районе Таганского перекрестка небольшое затруднение.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что у любых инструкторов, которые ведут подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета, заявил Песков. США объяснили, почему американское ядерное оружие размещено в Европе. В Якутии на охоте погиб 13-летний подросток из-за неосторожного обращения с оружием. Граждане России назвали предпочтительные места работы. В «Умных парнях» у нас сегодня Сергей Маркелов, он политический советник и политолог.
Поток. Успеем сказать главное.
У любых инструкторов, которые ведут подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А с чего начался разговор? Известно давно, это такой секрет поля Шинеля, а может быть даже уже вообще не секрет, что иностранные наемники и не только наемники, кадровые военные в роли инструктора находятся на Украине и готовят украинских военнослужащих. Накануне в СМИ появилась информация, что французские военные уже находятся на Украине, занимаются обслуживанием и сопровождением военной техники и обучением украинских солдат. По соцсетям расходится ролик, мне его тоже вчера присылали, причем военкор присылали, где написано, где по видео, значит, наши военные находят человека с французским шевроном, с шевроном в виде французского флага, и он говорит по-французски, там просит него не стрелять и так далее. Михаил Гацко с нами, он доцент кафедры международного публичного права финансового университета при правительстве. Михаил Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Как международное право действует в отношении вот таких людей, которые находятся в зоне боевых действий? Вот кто они, как они идентифицируются?
Евгения, все, кто находится в зоне боевых действий под общим командованием, при этом имеют форму и оружие, они квалифицируются международным правом как комбатанты, то есть сражающиеся личности. Это не зависит от того, к какому государству они принадлежат. Соответственно, каждый комбатант является законной целью для нанесения удара по его месту пребывания на боевых позициях.
Но в данном случае, когда Москва предупреждает, что у любых инструкторов, которые ведут подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета, здесь речь идет о чем? То есть какой расчет, например, других государств, третьих государств, которые посылают этих людей? Что их возьмут в плен, что они комбатанты 100%?
Если берут в плен иностранных инструкторов, на них распространяются нормы международного права, как на военнопленных. Они будут считаться военнопленными. С военнопленными должны обращаться, соответственно, гуманно, но они будут находиться, как говорится, там, где и военнопленные сражающиеся государства, куда они приехали в качестве инструкторов. Если же они приехали не как инструктора, а как наемники, то они уже не комбатанты, они не будут военнопленными, они будут считаться военными преступниками, и с ними будут поступать в соответствии с уголовным законодательством, ну, в частности, с нашим уголовным законодательством. А военнопленный, его можно обменять, его должны, там, как говорится, содержать гуманно, и их нельзя над ними там проводить физическое насилие и так далее, издеваться, унижать. Вот. Поэтому любой инструктор, независимо от страны, он является комбатантом. Но если этот инструктор юрист, медик, духовное лицо, военный священник, да, вот здесь уже сложнее. Вот лица вот эти, которые не с оружием, они оказывают гуманитарную, так сказать, помощь, они не комбатанты, и на них уже распространяется специальный статус правовой. Но если это инструктор, который помогает изучать военную технику, ее, как говорится, обслуживать. Понятно, что все зарубежные ракетные авиационные комплексы, они требуют сопровождения через систему космической связи, требуют ведения полетных заданий. Понятно, что все это разрабатывалось за рубежом, и украинские военнослужащие, не обладающие знаниями там, иностранных языков и специальной военной подготовкой, они просто не смогут вести даже электронные полетные задания или перенацелить ракету. Это сложный процесс. Поэтому ясно, что те, кто занимается вот этими вот, как говорится, услугами, они однозначно являются комбатантами, и по ним можно наносить вполне законно удары российскими вооруженными силами. Но... Кстати, опыт уже был. Я напомню, что 13 марта 22 года по военному полигону Яворова, это под Львовом, где-то километров 25 от Львова, это бывший военный полигон Прикарпатского военного округа, теперь украинский полигон, там находились американские, канадские, польские инструктора, и ударом высокоточного гиперзвукового оружия «Кинжал» были поражены до 300 военнослужащих, в том числе иностранные военные инструктора.
Да, был такой.
Михаил Федорович... Был такой случай, да, и никто даже и не возразил. То есть это законная цель для нанесения российских ударов.
Михаил Федорович, ну вот здесь интересный такой момент. А где грань между тем, что вот люди из третьих государств едут под видом инструкторов, там, не знаю, отпускников или еще кого-то, и участвуют активно в боевых действиях других стран? И это не значит, что вот эта третья страна присоединяется к боевым действиям. И, соответственно, когда третья страна посылает своих людей, и они уже становятся как бы активными третьими легальными участниками этого процесса. Где эта грань?
Я вас понял. Статус инструктора должен быть закреплен в межгосударственных соглашениях. В частности, если мы говорим об Украине, да, да. И о французских, допустим, специалистах, то должен действовать двусторонний договор. Соответственно, человек получает статус тогда инструктора, комбатанта. А если же из какой-то там страны, да, у которой нету договора и который приехал как бы как инструктор работает, но таковым не является, он может быть признан наемником. И тогда он теряет полностью всяческий иммунитет, потому что он не будет считаться военнопленным. Его можно как преступника, а с преступниками, сами понимаете, как в условиях военного времени поступает.
Разговор короткий с ними.
Разговор короткий, да. И второе. В Украине есть локальные акты украинские. Например, указ президента Украины 16-го года, 248, о порядке прохождения военной службы в вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства. Вот. Соответственно, если... По этому указу он там принят на службу вооруженной силы Украины, да, как иностранец, это понятно, это наемник. Он же будет деньги получать за свою службу. Вот.
Но поэтому... есть ощущение, Михаил Федорович, что, соответственно, там та же самая Франция в лице Макрона пытается подменять понятие, предлагая считать вот этих людей инструкторами, и как будто бы на них ничего не распространяется. Хотя, по сути, это действующие военнослужащие третьей страны.
Если под видом французских инструкторов они будут. Ну, тут надо смотреть. Любой договор о поставке инструкторов, он будет определять количество инструкторов. К договору будет приложен список поименный, да. Вот если будет список, двустороннее соглашение, и такой человек попадет в плен, он будет считаться военнопленным.
Понятно.
Если же он в этот список не попадет, то наша сторона на полном основании может его считать наемником и поступать с ним в соответствии с нашим уголовным кодексом.
Спасибо большое.
Такого иммунитета напрочь такой человек иметь не будет. А что касается инструкторов, они являются комбатантами, на них распространяется статус военнопленных, но по боевым позициям, где работают инструктора, мы имеем полное право наносить
утверждающие
удары, и это наша законная цель.
Михаил Федорович, спасибо вам большое за разъяснение. Михаил Гаско был с нами, доцент кафедры международного и публичного права финансового университета при правительстве. Вашингтон-Пост, кстати, пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон блефует, когда предлагает отправить военных инструкторов на Украину, и может оказаться в неловком положении, если российское руководство вскроет его блеф. Вскроет его, а как будто этот блеф не вскрыт. Вот тоже странная заметка. Ну хорошо, по оценкам Вашингтон-Пост, новая идея Макрона кажется амбициозной, публичной и рискованной, несмотря на то, что инструкторов планируют задействовать далеко от линии фронта. Этим предложением Макрон стремится создать стратегическую двусмысленность, заставив Москву гадать о том, что он готов сделать с помощью этих инструкторов. Проблема, по мнению издания, заключается в том, что если этот блеф вскроется, это будет грозить французскому руководству более серьезными и непредсказуемыми последствиями, чем передача Киеву различных систем вооружений, в которых ранее ему было отказано. Но в итоге, как это, если Макрон пытается блефовать и пытается запутать Москву, есть вероятность, что Макрон уже сам окончательно запутался. Кстати, на это намекает Кабмин Италии, потому что в Кабмине Италии министр Матео Сальвини критикует Макрона за идею отправить западные войска на Украину, ну, в смысле, свои войска. Он призывает его самого ехать участвовать в боевых действиях. Премьер Джорджия Мелони не разделяла позицию французского лидера, и в итоге итальянский Кабмин предлагает Макрону самому надеть каску и поехать на Украину. Это вот цитата по итальянским медиа. Значит, сейчас скажу. Заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Матео Сальвини. Я говорю Макрону, поезжайте на Украину воевать, наденьте каску и не злите итальянцев, заявил Сальвини. Но пока Макрон вот что-то пробует. Но в Москве, правда, пока он пытается всех запутать, в Москве ему однозначно сказали, что у любых инструкторов, которые ведут подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. И сейчас вы слышали специалиста по международному праву, который разъяснил статус таких людей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в США объяснили, почему американское ядерное оружие размещено в Европе. США разместили ядерное оружие на территории стран Европы, чтобы отговорить их от создания собственного ядерного оружия и снизить риски его распространения. Об этом РИА Новости рассказала бывший заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Роуз Геттемюллер. США в рамках своих обязательств по расширенному сдерживанию перед союзниками по НАТО в Европе действительно разместили вооружение в рамках миссии по расширенному сдерживанию. И, по его словам, эта миссия исходит из переговоров по договору о нераспространении ядерного оружия еще в 60-х годах, когда Советский Союз был обеспокоен по поводу стран-членов НАТО, в первую очередь, там, Германии. Дмитрий Стефанович с нами, он научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМ «Уран». Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько, в принципе, сейчас эффективен американский контроль за распространением ядерного оружия, например, в Европе и в мире в целом?
Ну, в целом, конечно, не распространение ядерного оружия – это общая задача. То есть какая-то одна страна этим в полной мере заниматься не может. Но вот из того, что было сказано госпожой Геттемюллер, действительно, это такой нарратив очень популярный американский, что они предоставляют свои гарантии по расширению ядерного сдерживания, тем самым убирая стимулы для своих союзников по получению ядерного оружия. Но тут возникает другая проблема. Во-первых, не все страны мира, мягко говоря, союзники США. То есть, соответственно, когда кто-то получает гарантии, другие пытаются искать инструменты для противодействия этим гарантиям. В частности, тут можно вспомнить пример Северной Кореи.
Да.
А во-вторых, в целом ситуация несколько меняется. Во-первых, обычные вооружения стали весьма эффективным средством как сдерживания, так и нанесения стратегических ударов. И в целом, даже в тех соглашениях, в тех формах взаимодействия, которых США есть с их союзниками, уже идет движение от, собственно, американского ядерного зонтика к ситуации, когда союзные неядерные потенциалы задействуются в обеспечении американских ядерных миссий. То есть вот такая эволюция наблюдается.
Угу. Но в данном случае есть ли страны в Европе, помимо Британии и Франции, у которых есть ядерное оружие, которые в перспективе могли бы заняться разработкой ядерного оружия или нет? Или эта тема закрыта окончательно?
Я думаю, это исключительно политический вопрос. То есть до тех пор, пока политические издержки разработки ядерного оружия превышают то, что можно получить, для его появления, они ядерное оружие разрабатывать не будут. А так, программы по разработке ядерного оружия были в самых разных странах Европы, как, скажем так, в западном, так и в восточном лагере. Тут самые яркие примеры, это, например, Швеция и Румыния.
Угу.
Вот. И как бы технологий хватит у всех, включая ту самую Германию, которая как бы была главным, скажем так, поводом для того, чтобы Советский Союз в свое время согласился на вот это самое появление американского ядерного оружия в Европе. То есть главное, чтобы не было германской ядерной бомбы.
Угу.
Сейчас в Германии, конечно, отношение к атомным технологиям, к атомной энергетике очень специфическое, но, опять-таки, все может поменяться.
А могут ли в Европе в целом тоже поменять свое отношение, например, к американскому ядерному зонтику? Ну, то есть, я не знаю, вы сами писали о том, что есть в Европе опасения, что американский ядерный зонтик может закрыться. А, соответственно, свой собственный делать не хотят, не могут, непонятно как, американцы давят и так далее. Мы же понимаем, что для американцев, наверное, тоже ядерный зонтик в Европе – это тоже инструмент манипуляции политической в том числе.
Да, безусловно. Более того, в принципе, достаточно распространенная точка зрения, в том числе и среди западных коллег, заключается в том, что вообще все это американское ядерное оружие в Европе, оно носит исключительно политический характер для того, чтобы, скажем так, поддерживать единство Альянса. Ну, соответственно, если у вас единство Альянса поддерживает только таким способом, это, в общем, довольно плохие новости. Другое дело, что сейчас, конечно, у нас резкое обострение ситуации в Европе, накачка пропаганды, и сейчас, конечно, никто особо в Европе против не высказывается. Но еще лет 5 назад это была активная дискуссия, то есть в Германии на выборах это была очень важная тема, в Бельгии, в Голландии тоже разные мнения были. Вот, поэтому я думаю, при нормализации ситуации в Европе, ситуация, как бы, отношение к ядерному оружию может опять поменяться. Вот, более того, не исключено, что можно будет выйти на какие-то размены, в общем, в обмен на вывод американского ядерного оружия из Европы, они смогут что-то от России получить. В общем, тут много интересных сюжетов может возникнуть. Я опять же подчеркну, что ситуация меняется довольно стремительно. То есть говорить о том, что это навсегда вот так будет и по-другому никак не поменяется, это очень странно. Хотя, опять-таки, западные коллеги, многие утверждали, что все, мы договорились, что это так будет, поэтому ничего меняться не должно. Вот как в 60-х годах дня подписали, все, с тех пор ничего не поменялось. Когда им говорили, что вообще-то с тех пор уже очень много всего поменялось, да, и, например, Советского Союза больше нет. Ну, как-то, в общем...
Ну, интересно просто, да. Что американцы в Европе, там, европейские политики современные, они торгуют рисками в плане того, что там русские со своей ядерной угрозой и так далее, хотя мы говорим, что ядерный паритет – гарантия там безопасности и так далее, но в целом придется ли сторонам и в Европе найдутся ли такие политики, которые скажут, что на фоне общей напряженности есть задача по пересмотру стратегии ядерного сдерживания, например, чтобы всем было безопасно, чтобы никто никого не шантажировал?
Я думаю, ядерный сюжет здесь нельзя вырывать из контекста, то есть в целом необходим разговор по новой архитектуре европейской безопасности, вот. Но здесь, конечно, пока, если кто-то про это и думает, то публично говорить стесняется из политиков, потому что сейчас основной нарратив наших западных противников в том, что европейскую безопасность обеспечивает НАТО, а кто не согласен, может идти лесом. Вот.
Ну, да.
Я думаю, когда ситуация немножко поменяется, когда все-таки люди, скажем так, признают реальность, тогда могут произойти какие-то изменения.
Хорошо, а если вот история тоже с безопасностью, то есть вы говорите о том, что европейцы могут разочароваться в той концепции безопасности на аутсорс, которую продвигала НАТО, хотя, по сути, это был тоже такой политический инструмент, чтобы европейцы просто свои армии не создавали, и их можно контролировать.
Я думаю, тут как бы было у них взаимовыгодное сотрудничество, скажем так. Европейцы себя отлично чувствовали, не тратясь на оборону, дивиденд мира, вот эти все прекрасные вещи. А вот сейчас, конечно, они резко переосмысляют свои отношения. Более того, постепенно возникает у них и понимание того, что, в общем, политика, которая заключается в том, что лишь бы только бы не чихнуть, чтобы американцы не ушли, вот, она, в общем, очень сильно связывает руки. И поэтому, я думаю, ситуация, конечно, поменяется.
История с ядерным оружием в Европе сейчас, насколько я понимаю, приобретает тоже дополнительные какие-то сюжеты в контексте вступления шведов и финнов в НАТО. Потому что, помните, как только были подписаны соглашения, сразу же заговорили о том, что американцы с целью как бы усиления своей роли в регионе могут, например, им там на хранение отправить это оружие. Да, сейчас, может быть, не будут этого делать, но через некоторое время, потому что торговля рисками, она же не должна останавливаться.
Да, действительно, это очень важный сюжет. Вот. Пока, в общем, резких движений не делается, но при этом как бы и окончательного каких-то жестких заявлений о том, что этого не будет никогда, новые натовские члены тоже не делают. Я думаю, здесь будет ситуация зависеть от того, как в целом будет развиваться военная ситуация, как будет идти военное строительство на в северном регионе, то есть что у нас будет с Ленинградским военным округом, что Финляндия будет себе заводить. Вот. Потому что, опять-таки, ядерное оружие, оно же тоже не в вакууме существует и зачастую воспринимается как средство компенсации преимущества в неядерных силах. Вот. И кто этим первым начнет заниматься, тут вопрос. Потому что я не исключаю, что тут уже мы можем начать торговать рисками раньше, чем они.
Для того, чтобы их принудить к разговорам о безопасности или как?
Для начала, для того, чтобы просто обеспечить устойчивость стратегического сдерживания, чтобы никто, в общем, резкие движения не делал. А затем, конечно, я думаю, это, безусловно, должно стать и поводом для разговора о европейской безопасности.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Вас благодарю. Дмитрий Стефанович был с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности «Меморан». Давайте с вами еще тоже на эту тему поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Любопытный сюжет разворачивается, что в США объяснили, почему американское ядерное оружие размещено в Европе, хотя, по сути, это тоже, в общем, сюжет не совсем эксклюзивный, но так как тема ядерного оружия, она в средствах массовой информации муссируется всячески, то лишний раз, конечно же, все задумываются о том, а работает ли этот ядерный зонтик, а работает ли это глобальное взаимное сдерживание, а как дальше быть. Потому что мы понимаем, что сейчас история с ядерным оружием – это один из инструментов для того, чтобы, соответственно, там, кошмарить оппонентов. Вот. Или оппоненты и так кошмарятся, даже когда другая сторона ничего про ядерное оружие не говорит. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, разве руководство враждебных России стран не знает, что при использовании определенных алгоритмов процентов 65 баллистических ракет достигнут цели, не потому что у них устарели системы ПВО, просто таких систем, способных эффективно противодействовать нынешним алгоритмам ударов стратегических ядерных носителей, не существует. И, следовательно, дальше слушатель говорит, что американцы и мы вроде выходили из договоров. Ну, из прежних договоров, там, по открытому небу и так далее выходили. Американцы выходили из договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявляя, что это мы там что-то нарушаем. Но, по сути, как выяснилось, им нужно выйти из этого договора, потому что им нужно усиливать давление на китайцев, например. И вот они говорили, что будут размещать такие ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вопрос ядерного сдерживания. С вашей точки зрения, каким образом может этот вопрос пересматриваться или нет? Потому что противостояние действительно заходит настолько далеко, что вопрос применения, например, ядерного оружия, он так или иначе в прессе муссируется в любом случае. Понятно, что это определенного рода сигналы. Но все сводится к тому, как мы тоже неоднократно говорили, что один пугает, в ожидании, что оппонент испугается и ничего делать не будет. А если не испугается? Вот в чем вопрос. И, соответственно, в Европе тоже, там, в Германии периодически возникает вопрос, что вот не создали европейскую армию, а вступится ли за нас НАТО, говорят они. А вступится ли за нас НАТО так, что прямо вот даже с ядерными ракетами, если пойдет. Вопрос, который остается без ответа. Новости продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.
Андрей Тручак стал в Рио главы Республики Алтай. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В этом же документе отмечается, что президент принял отставку Олега Харахурдина, который ранее возглавлял регион. Сегодня Путин предложил вице-спикеру Софеда, секретарю Генсовета Единой России, занять пост главы Республики Алтай. Тручак на встрече с президентом поблагодарил его за доверие и пообещал, что не подведет. У берегов Крыма заметили американский разведывательный беспилотник. Аппарат Global Hawk был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря недалеко от полуострова, следует из данных Flyradar24. По информации портала, разведывательный дрон вылетел с аэродрома итальянского острова Сицилия. БПЛА набрал высоту и переместился через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю. Компания-производитель отмечает, что беспилотный летательный аппарат предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов и получать изображение крупных участков Земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени. В России вчетверо сократилось число трудовых мигрантов из Узбекистана. Если в 2016 году их насчитывалось от 4 до 6 миллионов, то сегодня речь идет об 1 миллионе. Такие данные привел пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. В интервью местному телеканалу он сообщил, что утечку кадров из страны власти смогли остановить благодаря экономическим реформам, результаты которых превзошли все ожидания. Во время визита в Узбекистан, который продлился с 26 по 27 мая, Владимир Путин заявил, что в России живет и работает более 1 миллиона граждан этой республики. Алексей Франдетти сообщил об уходе с должности главного режиссера «Ленкома». Он подчеркнул, что покинет театр после завершения сезона. «Моя дальнейшая деятельность будет связана с работой вместе с Геннадием Викторовичем Хазановым и театром «Эстрада», приводит слова Франдетти ТАСС. В беседе с агентством он уточнил, что в театр «Эстрады» перейдет в начале нового сезона, однако конкретных планов и дат режиссер не обозначил. Франдетти был назначен главрежем театра «Ленком» Марка Захарова в июле 2022 года. Под Крымским мостом в Москве нашли части скелета. Они были обнаружены во время проведения строительных работ. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что по предварительным данным останки принадлежат человеку. Собеседник агентства уточнил, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза нескольких скелетированных останков. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В Якутии на охоте погиб 13-летний подросток. Он отправился туда вместе со взрослыми, и еще с ними был 12-летний мальчик, который переносил оружие отца. При подъеме по крутому склону произошел выстрел, случайный. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. РНТВ об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Якутии сообщает, что ребенок скончался от полученных огнестрельных ранений. Вот это, конечно, сюжет. Каждый раз, каждый в сезон охоты обязательно появляются какие-то сообщения, что кто-то кого-то случайно застрелил на охоте. Но здесь сразу несколько вопросов. Во-первых, почему ребенок нес ружье отца? Во-вторых, почему ружье было не стояло там на предохранении? А в-третьих, как так они шли, что оно сработало, и в итоге этот мальчик просто погиб? Александр Лисицын с нами, он главный редактор интернет-портала «Охотники.ру». Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот если ориентироваться на эту новость от Следственного комитета Якутии, у вас, как у специалиста, сразу какие вопросы возникают и какие выводы вы можете сделать?
Ну, первый вопрос: налицо имеет грубейшее нарушение законодательства и правил охоты. Передача оружия лицу, не достигшего совершеннолетия, это первое. Хотя мог отец находиться рядом, но любой здравомыслящий отец просто обязан проконтролировать, чтобы ружье было не заряжено и тем более не было спущено с предохранителя. Потому что случайный выстрел Это только в том случае может произойти, если будет ружье, патрон находиться в патроннике, и ружье будет сняться с предохранителя. То есть находиться в положении огонь. А, естественно, у мальчишки, который произвел непроизвольный выстрел, он мог споткнуться, он мог подскользнуться при подъеме в горы, возможно, все что угодно. Поэтому это, собственно, случилось. Но, знаете, здесь я хотел бы коснуться совершенно другой стороны.
Давайте.
Вот совсем недавно я видел фотографию, как раз сделанную в Якутии, не поверите, школьники одной из якутских школ, причем класс 6-7, собираются в поход и ждут своего, так сказать, там, руководителя на крыльце школы. Человек 15-20 мальчишек, из них больше половины с ружьями. И вот интересно, раньше, когда были другие, не такие жесткие законы, почему не было таких случаев, почему практически не было случаев самострелов, почему не было случаев убийств, массовых убийств с применением охотничьего оружия. Вот я думаю, что мы рано или поздно все равно придем к тому, что мы начнем разрешать в присутствии отцов знакомить с оружием своих детей и, естественно, техники безопасности обращения с огнестрельным оружием. Потому что раньше подобных случаев практически не случалось. Раньше мальчишка знал, что у него там, у отца есть ружье, и это ружье он может взять и пойти куда-то в тайгу на охоту, но он знал под страхом смертной казни, что нельзя направлять ружье на человека, нельзя делать то-то, нельзя делать то-то. То есть культуру и обращение с оружием поздно учить, когда мальчику уже там 15, 16, 18 или, как сейчас, 20 лет.
Почему исчезла, Александр Иванович, почему исчезла культура обращения с оружием и знакомства с оружием? Эта подмена понятия произошла, что оружие – это абсолютное зло, поэтому на всякий случай нужно все запретить? Или что?
Ну, с одной стороны, конечно, именно так, но с другой стороны, вы вспомните, казанский стрелок, керченский стрелок,
ну, да,
и масса других случаев. Ведь когда в голову вбивается лозунг о том, что жажда – ничто, а имидж – все, создать имидж какого-то там крутого мачо-мальчика, который пришел, невзирая на то, что его там старшеклассники, может быть, чморили, извините за такой глагол.
Ну, понятно, я понимаю, о чем вы говорите, да.
Он взял ружье отцовское и, не понимая, что он делает, но, насмотревшись стрелялок в интернете, он начал убивать людей, детей своих, товарищей. Подмена понятий. У нас общество больное. Почему требовать здоровья от тех, кто от детей, которые являются частью нашего общества, и от людей, которые владеют оружием.
Слушатель наш пишет, смотрите, сам увлекаюсь охотой, и подрастает сын. Хочу тоже его брать, но на фоне таких новостей лишний раз не хочу рисковать. Как правильно бы сделать, чтобы познакомить ребенка, но не подвергать его и окружающих опасности?
Ну, так пусть берет парня с собой на охоту, и только когда мальчишка научится на его примере или на примере его друзей, что оружие – это смертельно опасная субстанция, когда он поймет, что такое техника безопасности с оружием, тогда дать ему в руки ружье. Тем более, что я думаю, что у нас сейчас кое-какие послабления пошли по сфере, так сказать, владения оружием. Можно оружие сдавать в аренду. То есть, если, предположим, ко мне кто-то приехал на охоту, а свое оружие ему не хочется везти, но у него есть охотничий билет и так далее и тому подобное, то есть я ему могу совершенно официально, правда, заключив договор аренды, передачи оружия на время этому товарищу, я могу ему отдать оружие. Но почему такое не предположить, что, возможно, будет с собственным ребенком под ответственность отца и так далее и тому подобное. Это само собой напрашивается. Если уж чужому человеку дают возможность, то почему ребенку не дать?
Понятно.
Вот, а нормальный отец, к сожалению, Я не хочу про это говорить в эфире, но, к сожалению, в дальнем... Я не раз бывал в Якутии, и, к сожалению, там зачастую выход в горы или в тайгу, это всегда сопровождается с неким влиянием, отданию должности Бахусу. И тут могут произойти любые, конечно,
понятно,
ситуации, любая ситуация.
Спасибо большое, Александр Иванович.
Да, спасибо вам.
Да, я вас благодарю. Александр Лисицын был с нами, главный редактор интернет-портала «Охотники.ру». У Нубабенто пишет: большие сомнения, что все произошло именно так, как сообщается в новостях. Бывает, конечно, многое, но не очень верится. Вы знаете, иногда самые страшные трагедии от разгильдяйства происходят. Ранение он случайно очередями поливал, говорит Сергей. Не написано, что это был дробовик. Может быть, и дробовик. Просто почему? Ну, достаточно выстрелить из ружья, там, одиночный выстрел сделать. Никто же не пишет, что он очередью стрелял. Вот. Поэтому, если это был там дробовик, например, то, пожалуйста, выпустил, и все, и дробью человека убило. Вот. Никто не говорил, что несколько раз выстрелил, потому что несколько раз споткнулся. Не было такого. Если бы отец дал сыну хотя бы раз выстрелить по банкам, у мелкого не появлялось бы желания нажать на курок втихаря, говорит Леонид. Да вы понимаете, втихаря был, не втихаря, тоже вопрос. Но действительно, если хорошо там, а дай подержать, пожалуйста, но почему не на, там, почему патрон в патроннике были? Почему на предохранителе не стоял? Почему? Ну, то есть вопросы. Так, еще. Зачем детей брать на охоту? Что за игрушки, Вадим говорит. А почему игрушки? Почему вы считаете, что охота – это игрушки? Если человек хочет брать, ну, во-первых, там, подростка, да, познакомить с охотой, тем более, если человек занимается охотой, почему не брать? Это не маленькие дети, это подростки уже, понимаете? Вот, там, интересно, чем там отец занимается с компанией, со своей. Вопрос техники безопасности. Прежде всего, всегда техника безопасности. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, вы хотите над тем поговорить? Я вижу. Алло, пожалуйста.
Добрый день, Леонид
Москва. Да, Леонид, пожалуйста.
Знаете, честно говоря, мне не очень нравится эта идея, что детям можно давать оружие. Вообще-то, если, вот я владелец оружия.
Да.
Если вы посчитаете закон об оружии, то если я, например, еду в машине, у меня с собой ружье, и меня остановил милиционер, я даже ему в руки для того, чтобы сверить номер на ружье и на лицензии, не могу дать.
Да.
Только если мы поедем в отделение, и там мы можем это делать. А вы говорите, детям давать оружие, и эксперт тоже. Я считаю, что это категорически недопустимо. Ребенок 18 лет идет, учится, получает лицензию на оружие, получает охотбилет, и потом уже может этим пользоваться. Все остальное – это нарушение закона, то есть отец фактически виновен в смерти своего ребенка.
Нет, послушайте, отец в любом случае, понятно, будет отвечать перед законом. Это понятно. Но от всего полностью перестраховаться невозможно. То есть мы допускаем, что, да, есть закон, он очень жесткий, но есть объективная, как бы, объективная реальность, когда люди говорят, ходят на охоту, например, и там присутствующий, а можно я подержу? В принципе, по закону нельзя, но, скорее всего, держат. Как минимум держат, но не стреляют. Вот. Или даже стреляют, пока никто не видит. Понятно, это нарушение закона, но мы говорим о том, что если уж дело до такого дошло, то перестраховка. А здесь просто он это ружье нес, хотя он не имел на это права. Отец не имел права передавать ребенку оружие. И, соответственно, ребенок не имел права его нести. И там были патроны в патроннике. И вот это вот все сразу. И такая трагедия ужасная. Сыну 14 тут лопатой учили пользоваться, не быстро научился, а тут оружие нельзя, говорит Елена. Я пишу, какое оружие детям, а охота вокруг много людей с оружием, потенциальная опасность, говорит Вадим. Ну, объективно, Вадим, давайте так, да, что и среди взрослых людей такое бывает. Когда вышел, там, не знаю, загонщики пошли, загонщик зашел за кустик, и охотник какой-то особо нервный, молодой, не знаю, и подумал, что это на самом деле лось, выстрелил, потому что в кустах было какое-то шевеление, а на самом деле там кто был? Там был загонщик. И вот ужас и кошмар. Вот ужас и кошмар произошел. У меня на даче пневматика. Был праздник, хотела достать, но понял, что много людей и детей, не стал доставать. А когда мне первый раз попало ружье в руки, мне было лет 6-7. Было очень интересно. Я четко понимал, что и как это работает. Все это полностью на ответственности взрослым. Детям не надо давать оружие. Надо детям прежде всего объяснять. Понимаете? Надо объяснять. Вот это как с ножами. Вспомните, лет 50 назад дети в 5 лет играли в ножички. Вот сейчас скажи об этом. В ножички, в детском саду. Ну, не поверят просто, скажут, что все придумали. Это лишний раз говорит о том, что все в жизни опасно. И нужно обучать правилам безопасности, чтобы не допускать, чтобы вот этого не допускать. Потому что если он не будет держать это оружие, там, понятно, в 12-13 лет, он пойдет в 18 учиться, он даже отучится, даже получит эти билеты. Но он может пойти на охоту и где-нибудь там там подумает, а не буду, а пусть подержит, а пусть еще что-то, да, и в итоге произойдет подобного рода трагедия. Ну вот и как здесь быть? Все, вот как подстелить везде соломку? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, класс. Алексей.
Ну, по-моему, первую косулю, если правильно, я помню, в 13 лет убил. Вот. Так. Ну, это все зависит от того, как тебе в голову взрослые вобьют. Вот смотрите, давайте вот так вот искренне.
Давайте.
Почему 50 лет назад ножички? Лично 30 лет назад играл в центре Москвы. Вот.
Так, поэтому... ну это я примерно сказала.
Ну, примерно, да. Смотрите, ну, допустим, у кого вот опыт вождения автомобилем, если есть вот в деревне еще у кого, кто в деревне
совершенно верно, не водил родителей? Совершенно верно, да. Так лет 7-8 водили. Нельзя, конечно, нельзя, да.
Я 7-летнего ребенка себе на колени сажал, чтобы она просто почувствовала, как руль крутить. Ну, как сам, понятное дело, на педальке держал. Ну, естественно, это в деревне при скорости там 20 км в час. Это такая деревня глуховатенькая у меня, мягко говоря, глуховатенькая. Вот, поэтому... Ну, опять же, то же самое оружие, ну, то смотря какое отношение, смотря какое этнос, да, я вот в казачьей семье, там, извините меня, ну, меня в 10 лет на лошадь сажали.
Да, посмотрим, ну, Чеченская это... республика, да, дети в 7 лет, может, барашка завалить, понятно.
А что касаемо, ну, нарушения правил эксплуатации техники безопасности, ну, я вам так скажу, первое. Когда я попал в армию, да, я в элитную часть попал.
Так, в российскую, да, там, да, ну, прям 10 секунд у нас осталось. Круто, так.
Да, во-первых, мне дали оружие без практически, это еще КМБ было, да, там, когда еще присягу не приняли. Какое там разрешение, там, сдача экзаменов, ничего такого не было. Это первое. Второе, нам постоянно были тренинги показывать, как надо обращаться с оружием, не оставлять... Тыкнешь нельзя, чтобы у тебя не пристегнут. Ты чихнешь, нагнешься и впереди идущего воткнешь.
Это правда. Это все про технику. Все упирается в технику безопасности. Тут правильно говорят, чтобы ребенок не утонул, нужно не пускать его к воде, а научить плавать, говорит Кирилл. Конечно, все про технику безопасности. Вот эта история с возрастом, это, конечно, то есть все правила, лишний раз убеждаем, все правила написаны кровью. Вот прям все. И по поводу правил дорожного движения, и по поводу обращения с оружием, и по поводу всего на свете и так далее. Нет уверенности, что если человек в 20 лет начнет там обучаться правилам обращения с оружием, что он в 20 лет не будет таким, что он в 20 лет, в смысле, будет сразу умным. Вот здесь история такая. Отец, скорее всего, знал, как обращаться с оружием, но по каким-то причинам проигнорировал какие-то правила. И видите, какое количество нарушений было, и в итоге привело к трагедии.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем россияне называют предпочтительные места работы. Работать в органах государственной власти хотели бы 7%. 27% жителей России предпочли бы открыть собственное дело, 10% заинтересованы в работе в государственной бюджетной организации, по 9% хотели бы работать в российской коммерческой компании или компании с госучастием, 7% в органах госвласти. Об этом говорится в результатах исследования «Восприятие бренда работодателя Талантист», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей» совместно с группой «Анкор» и холдингом «Рамир». Ведомости ознакомились с результатами исследований. Вот я вам их кратко привела. Александр Сафонов с нами, он профессор финансового университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько люди гибки в принципе в своих рабочих предпочтениях и смене деятельности?
Ну, вы знаете, не очень гибкие.
Не очень. Так.
Да, поскольку, как показывает практика, все-таки у нас есть высокий оборот рабочей силы, но он в основном связан с приемом увольнением, в поиске аналогичных предложений по профессиональному профилю, но при этом ищется лучшая доля, более высокий уровень заработной платы и более там льготный режим труда. А вот смена там профессиональной парадигмы, для этого, так сказать, ну, наверное, надо делать больше усилий, больше рисков, и в данном случае вот мы этого с вами не наблюдаем.
Александр Иванович, а нас, какие выводы можно сделать, когда люди действительно говорят, вот только там 7% говорят, хочу работать в органах госвласти, а 10% заинтересованы в работе там, в государственной бюджетной организации, а какое-то число говорит, а я все-таки в коммерческую компанию хочу. В принципе, вот эта история государственной компании или частной компании, насколько здесь это серьезный критерий для человека при выборе работы?
Нет, ну, самый главный критерий совершенно другой.
Другой. Да,
это уровень заработной платы, естественно, материального благополучия, от которого зависит ваше настроение и ваши возможности. И второе – это условия найма. То есть это график, это с точки зрения там, на наличие или отсутствие вредных факторов на производство, необходимость переработки и так далее. Вот. И, безусловно, в этом плане коммерческий сектор дает больше выгод, особенно в последнее время, когда идет борьба за кадры, и он становится более лояльным. А вот на госслужбе там достаточно жесткая дисциплина, с одной стороны, во-вторых, так сказать, все-таки не такие заработные платы, на которые рассчитывают люди, зачастую там это очень сложно подработать, поскольку это требует разрешения со стороны работодателя, как правило, из-за ненормированного рабочего времени возможности для подработки не бывает. Ну и, естественно, так сказать, темпы индексации заработной платы не такие, как в коммерческом секторе. Поэтому вот этот опрос, ну, он там структурно действительно отражает предпочтение людей работать в коммерческих структурах.
Но на что, в принципе, человеку стоит ориентироваться при выборе работы или при смене деятельности, например, когда у него уже есть трудовой стаж?
Ну, в первую очередь, надо иметь в виду, что вот все заманчивые объявления по поводу того, что готовы предлагать райские условия, да, это все-таки ход такой маркетинговый.
Да.
И, как правило, так сказать, таких чудес в жизни не бывает, особенно когда говорят, вот заплатим все, что есть, но ведь человеку без опыта и знаний. Вот, это сразу надо насторожиться, да, потому что на самом деле, да, вот, скорее всего, либо это обман, да, либо, так сказать, это заманивают в какие-то полурабские условия. Так вот, все-таки на что надо обращать внимание? Первое, да, что рынок труда все равно требует опыта для того, чтобы вы получали достойные денежные средства. Во-вторых, так сказать, надо обращать внимание на отзывы о том работодателе, к которому вы стремитесь перейти. Следующий момент, когда мы говорим о профессии, да, ну, нужно как бы ориентироваться на ее стабильность. Нельзя вот как бы поддаваться моде, когда говорят, ну вот все, там ничего кроме айтишников в будущем не будет. Вот. Всегда любая профессия, она развивается по циклу, да, то есть сначала высокий спрос, потом рынок насыщается и начинается спад, да, и высокая конкуренция на этом рынке. Поэтому если вы хотите сделать, скажем так, опережающий шаг, да, ну, посмотрите на те на вакансии, которые на сегодняшний день являются очень дефицитными. А с другой стороны, конечно, это потребует большого труда, требует серьезных знаний. Ну, например, все, что связано с инженерией.
Так.
Вот. Почему? Потому что, безусловно, так сказать, это профессия все равно будущего, да, потому что роботы будут все равно люди придумывать, а не искусственный интеллект. Вот. И второй момент, что это все-таки профессия, которая требует больших знаний, усидчивости, сосредоточенности. И везде в мире отмечается недостаток специалистов именно инженерного профиля. Вот. Поэтому вот перспективы, так сказать, это все-таки естественники.
Естественники, то понятно.
Те, кто занимаются естественными какими-то проблемами, да. Но это никоим образом не отменяет, что если вы выбрали профессию, будете с ней постоянно совершенствоваться, вы не достигнете какого-то зенита славы профессиональной, да, и не монетизируете эти достижения в виде высокой заработной платы.
Понятно. Спасибо большое, Александр Вольфович. Вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. Вадим говорит, либо вас выкинут после окончания испытательного срока. Ой, с испытательным сроком не все так просто, потому что испытание при приеме на работу – это не обязательное условие трудового договора. И если, например, в договоре об этом нет ни слова, считается, что человек принят на работу без испытательного срока. Понимаете? А поэтому, если кому-то что-то там через 3 месяца взбредет в голову, это уже совершенно другой разговор будет. Так, из таксиста на работу на госслужбу, если только сразу в Кремль, говорит Адам. О, икевы. То есть, либо так, либо так. Интересно. 15 лет в авто, потом понял, к чему все идет, уволился и прошел перепрофилирование. Доволен. Интересно, да, что значит поняли, к чему идет. И в авто, в смысле, что? Вы делаете автомобили, продаете автомобили? Или я не понимаю. Алло, здрасте.
Здрасте, Евгения.
Да.
Ну вот жаль, что такое падение престижа службы в государственных организациях, потому что там как раз нужны лучшие из лучших. Вот я помню, лет 20 назад там огромное было количество желающих.
Меня тоже удивили, кстати, эти результаты, да, что всего 7%. Правда, ну, может быть, это не репрезентативно?
Зарплата. Я не знаю, какая зарплата в правительстве в администрации президента, но генерал-майор сейчас получает 26 тысяч, генерал-лейтенант 29 тысяч, там генерал армии 35 тысяч. Ну вот, наверное, аналогично.
Это ситуация. Вы где такие зарплаты взяли? Читали,
а я
смотрели.
В поисковике забил зарплату генерала армии.
Просто
вот.
В поисковике.
В общем, надо повышать зарплату, и надо, самое главное, прописывать в контракте людям, которые поступают на госслужбу, какие они предложили действия для совершенствования работы своих организаций. Вот известно, что они там содержат много глюков. Вот что они предлагают там ввести новое, чтобы, значит, качество работы повысить, это у них должна быть должностная обязанность такая. Вот, я считаю, это повысит качество.
Понятно, повысится. Про зарплаты говорите. Ну, не знаю, надо, конечно, по поводу вот этих зарплат, которые вы сейчас просто забили в поисковике, надо уточнять. А потому что, ну, как бы, люди, которые подписывают контракт, у них сильно выше зарплаты. Я что-то, честно говоря, сомневаюсь, что генерал армии 25 тысяч рублей получает. Вот честно. А, поэтому очень странно. Так, кто-то здесь говорит, где родился, там и пригодился, в конце концов. А как же реализация? А как же реализация? Расскажите, пожалуйста. Не все так просто. 15 часов информационного выпуска. Мы продолжим.